эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». И сегодня 24 июля. Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы можем начать. Напомню перед этим, что у нас с вами целый час. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Для вас звонок будет бесплатный из любой точки России. Также вы можете нам написать на Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96 и на сайт theos.fm. Итак, давайте начнем. В понедельник мы начинаем с сайта, а я начну с вопроса, который остался от прошлой передачи. Это нам писал Юрий. «Знакомая, услышав мои слова молитвы, яко николи же сотворих благое перед тобою, спросила меня, почему так говорится в молитве? Разве мы ничего доброго не сделали? Как ответить?»
То, что христианин понимает и дает себе в этом отчет, что если он сделал нечто доброе, это является Божьим даром. То есть это не является чем-то таким, что я могу поставить себе в зачет, принести это Богу и похвалиться. И христианин предстоит пред Богом в сознании того, что он грешник и нуждается в спасении. Что он ничего не может предъявить, так сказать, в уплату. То есть, что он не может прийти к Богу и сказать: «Я сегодня трех старушек перевел через дорогу. Вот, ты давай, теперь Бог мой должник». А христианин должен давать себе отчет в том, что он грешник, в том, что он нуждается в милости Божией. Это не значит, что Бог ничего через нас доброго не сделал. Почему же? Бог может через нас нечто доброе делать. А это означает, что мы осознаем, что это является Божьим даром, это является проявлением Божьей милости. Что мы полагаемся в этом отношении на Божью милость, на Божью любовь, не на то, что мы что-то такое похвальное в очах Бога сделали. Вообще, в православной традиции очень большое влияние имеет монашеская духовность, и монах – это человек, который пошел на определенные подвиги, на определенные лишения ради Бога. Это человек, который отказался от семьи, отказался от собственности, который решил жить в суровых достаточно условиях. То есть он делает то, что прямо не требует Бог в заповедях, но некие такие дополнительные совершает подвиги. И здесь главное искушение – это гордыня, что насколько же я лучше вообще перед мирскими. Я вот такой вообще молодец. И, соответственно, в монашеской традиции огромное значение уделяется избежанию вот этого помысла гордыни, вот этого помысла заносчивости. И человек, соответственно, предстоит пред Богом в молитве. Он говорит: «Я ничего доброго пред тобой не сделал, что мне нечего тебе предъявить, что в любом случае все, что я имею, есть твоя милость». Поэтому вот этот момент подчеркивания, что я уповаю, даже если я что-то сделал доброе, даже если я провожу жизнь образцового монаха, я должен давать себе отчет в том, что я грешник, я нуждаюсь в милости Божией.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к сайту theos.fm. Миша нам написал: «Осенял ли себя крестным знамением Иисус?»
Нет. Этот благочестивый обычай, он сложился значительно позже в истории церкви. И это как бы не ставит под вопрос его легитимность, естественно, потому что множество благочестивых обычаев, они складываются в разных культурах по-разному, они складываются в истории церкви позже. Иисус, очевидно, не играл на органе. Иисус не носил каких-то облачений священнических. Иисус, если брать, скажем, протестантские традиции, не использовал звукоусилительную аппаратуру. Иисус не носил костюма, такого стандартного пиджака и брюки. То есть, конечно же, многие благочестивые обычаи, в том числе обычаи снятия крестным знаменем, складываются позже в истории церкви. И крестное знамение, оно имеет определенное догматическое вероисповедное значение, то есть благочестивый христианин складывает три пальца вместе, и это знаменует веру в Троицу, два другие пальца вместе, это знаменует веру в то, что Иисус обладает божественной и человеческой природой, и начертывает на себе знак креста, тем самым исповедуя веру в то, что мы спасены крестом и воскресением Иисуса Христа. То есть это жест, выражающий нашу веру в Господа. И эти выражения веры, они могут быть разными, они исторически сложились. Но это как бы совершенно не ставит под вопрос их оправданность.
Сергей Львович, а зачем они нужны в церкви?
Затем, что мы так или иначе на том или ином языке выражаем нашу веру, наше благоговение перед Богом. При этом, конечно, языки там в разных традициях могут отличаться. Например, я смотрел документальный фильм, вот в Эфиопской православной церкви люди на Пасху танцуют такой особенный обрядовый танец. У нас нет такого обычая. Но у нас есть, правда, упоминание праздновать веселыми ногами. Вероятно, это оттуда. Но у нас не сохранился этот обычай. Он у них сохранился. Кто из нас прав? Да, в общем-то, мы оба правы. Мы по-разному просто прославляем Бога. Ну, или посмотреть церковь афроамериканскую. Там, как-то видел пару записей. Там люди стоят, хлопают в ладоши. Там какая-то очень живая у них такая музыка. Они очень весело поют эти spirituals, причем могут очень резко переходить от какой-то, кого-то очень веселого пения, там, Get on Board Little Children, к какой-то очень грустной песне, там, Nobody Knows the Trouble I've Seen. И у нас так не принято, у нас это было бы очень странно. Но я не буду говорить, что Бог этого не принимает. Бог принимает это их прославление, потому что они с искренним сердцем хотят Бога прославить. То, что в их культуре прославление выглядит по-другому, ну, это особенность их культуры. Вот народы, они разные, у них разные традиции, разные обычаи. У нас церкви строятся с луковичными такими главами. В Польше строятся костелы в готическом стиле. То и другое легитимные вполне способы выражения веры, выражения благоговения перед Богом. То есть такие конкретные обычаи могут быть разными, и это абсолютно нормально.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Сергей Львович, вот хотелось бы узнать по поводу интимных отношений между мужчиной и женщиной вне брака. Вот вы всегда говорите, что это кто-то из людей старается оставить двери открытой, чтобы там убегать, и это самое, не оставить никакой ответственности за собой. Но вот в ситуации, когда никто и не собирался дверь закрывать, вот мужчина, женщина, они оба не замужем, встретились там, побыли ночью, разошлись. Если просто коротко сказать, что Господь нам заповедовал, это грех, это понятно, а вот таких и никаких оснований я найти не могу. И, если можно, второй. Вот апостол Петр говорит, что все Писание богодухновенно. Но он же об этом сказал еще до Нового Завета. Я так понимаю, Новый Завет был написан уже после его смерти. И это он говорит только о Ветхом Завете. Спасибо.
Хорошо, спасибо вам за ваши вопросы. Значит, относительно греха, блуда. Ну, с чисто мирской точки зрения, да, я слышал такую аргументацию, что, возможно, скажем, по обоюдному согласию встретились на одну ночь. Ну, во-первых, тут ситуация обоюдного согласия, она не вполне очевидна. Ну, согласие, скажем так, на что? Бывает одинокая женщина, которая хотела бы, страстно желала бы, мечтала бы, чтобы у нее был нормальный муж, который бы о ней заботился, который был бы с ней, который не бросил бы ее, когда она постареет, который бы отзывался на ее нужды. Но она не может этого получить, она довольствуется хотя бы короткой встречи с вот этим мужчиной на ночь. Это по общему согласию. Ну формально, да, формально это не изнасилование, формально это, да, но это использование уязвимого положения, скажем так. Когда эта бедная женщина, она другого на самом деле хочет. Человек, любой человек, мужчина или женщина, хочет, чтобы его любили, чтобы о нем заботились, чтобы он был драгоценен в очах другого. Но люди, которые не могут этого получить, они пытаются получить хотя бы столько тепла, сколько они могут урвать от этого мира. И это очень немного. И это уже очень холодное, очень обезличивающее отношение со стороны мужчины. Даже если женщина на это согласна. Но многие плохие вещи, они происходят по согласию. Человек, который нанимается работать за несправедливо низкие деньги, просто потому что ему некуда деваться. Он же по согласию это делает. Его никто не принуждает. Вот с пистолетом у головы он идет, он куда ему деваться? То есть ситуация, когда человек соглашается, потому что не видит возможности получить что-то лучшее, когда он соглашается, потому что деваться некуда, это ситуация этически нехорошая даже с чисто мирской точки зрения. А с духовной точки зрения это ситуация злоупотребления Божьим даром, потому что Бог создал брак как отражение взаимоотношений между Богом и миром, отражение взаимоотношений между Христом и Церковью. Уже в Ветхом Завете появляется этот образ, что Бог верен народу Израилеву, как муж верен жене. Вот брак – это возможность проявить любовь и верность, которая подобна любви и верности Бога. И поэтому ситуация такого, ну, квази-брака, когда люди сходятся, у них близость, и потом они расходятся, это разрушение, это отказ от этого Божьего замысла. То есть, это несомненный и тяжкий грех в очах Бога. Но и это нехорошо по отношению к человеку. Это непорядочно по отношению к этой женщине, это непорядочно по отношению к себе. И это, как вам сказать, вот близость, она создана для того, чтобы люди могли проявить полную окончательную преданность друг другу. Что эти не брошь никогда. Ситуация, когда люди вступают в близость для того, чтобы разбежаться, это ситуация глубоко трагическая, глубоко неправильная. При этом, да, люди могут сами не видеть ее трагичности. Люди сами могут не видеть того, для чего они созданы. Но вот эта женщина, она создана для того, чтобы ее любили, для того, чтобы ее почитали, для того, чтобы о ней заботились, для того, чтобы ее нужды восполняли. И она поставлена в положение, когда она вынуждена довольствоваться мужчиной, который, ну, проведет с ней какое-то время и уйдет, как будто он не знал ее. Это очень трагичная ситуация, потому что человек создан для любви. Человек создан для того, чтобы быть драгоценным в очах другого. И Буд, он предполагает отказ от этого, он разрушает эту ситуацию. Ну и время-то неизбежно идет. Буд, он сильнее бьет по женщине, потому что женщина быстрее утрачивает способность, утрачивает привлекательность, утрачивает возможность вступить в брак. Пока мужчина отказывается быть ей мужем, а вот с ней просто проводит какое-то время и уходит, он отнимает у нее время ее жизни. Она может быть на это согласна, потому что она поставлена в такие условия. Но он отнимает у нее время жизни, время, которое, в которое она могла бы выйти замуж. Может, даже за него, если бы он ее захотел взять в жены. Поэтому это в любом случае неправильно, это в любом случае неэтично по отношению к другому человеку, даже на чисто горизонтальном уровне, если мы говорим просто об отношении к людям. И это грех перед Богом, потому что это разрушает Божий замысел о браке. Что касается того, что Петр говорит, что все Писание богодухновенно, имеет ли он в виду наш канон Нового Завета полностью, мы не можем так утверждать, потому что, конечно же, когда Петр писал свои слова, он не был канон еще в руках. Но, например, мы видим, как Петр во втором послании говорит что невежды и неутвержденные превращают, то есть неправильно истолковывают послание апостола Павла, как и прочие писания. То есть он уже относит писание Павла к писанию. И, соответственно, он признает это богодухновенным. Поэтому я думаю, что имеет в виду Петр, конечно, прежде всего Ветхий Завет, но не только, уже начавший складываться новозаветный канон.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Следующий вопрос у нас будет от Дмитрия. Он просит пояснить, есть ли различие между сознанием собственной греховности и психологическим комплексом вины, в чем оно состоит, если есть.
Видите ли, это абсолютно разные вещи. Чувство вины и сознание греховности, они лежат в разных плоскостях. У меня есть сознание греховности, у меня нет чувства вины. Потому что если это и виноват, то иди покайся, ты будешь прощен. Но сознание греховности – это сознание того, что мы повреждены, сознание того, что мы согрешили и нуждаемся в прощении, в милости Божией. И когда оно есть, когда мы приходим к Богу с покаянием и верой, мы обретаем прощение. Мы прощены. Мы грешники, но мы прощены при этом. Мы провалились, но Бог нас поднял. Мы виновны, но Бог нас простил. Мы испорчены, но Бог терпеливо с нами возится для того, чтобы нас исправить, для того, чтобы нас привести к спасению. Чувство вины – это другая немножко ситуация, когда человек чувствует страдание из-за того, что он не прощен. Но при этом чувство вины, оно может быть ложным еще. Люди могут испытывать чувство вины по поводу каких-то грехов, которым давно прощены. Люди в то же время могут не испытывать никакого чувства вины по поводу грехов, которые они творят прямо сейчас, которые они считают, что это все нормально. Чувство вины может быть ложным и сбивать с толку. Мы должны опираться в определении того, что такое грех, на Слово Божие, не на наше чувство вины. И христианин, я еще раз это подчеркну, не живет в постоянном чувстве вины. Он живет в сознании греховности и в сознании того, что он прощен и принят Богом. Я отдаю себе отчет в том, что я грешен. Ну, например, вот я там вступаю в какой-то спор, и я испытываю гнев. Вот я вижу, что вот там эти люди, они там, во-первых, злодеи, во-вторых, они идиоты, а в-третьих, они невежды. И мне хочется там им сразу мозги вправить. И тут я должен задуматься над тем, что я на самом деле человек грешный, заносчивый, высокомерный и гневливый. И мне доверять этому своему гневному порыву нельзя. Мне нужно отдавать себе отчет в том, что я грешный человек, и в том, что гнев человека не творит правды Божией, и я должен свое это желание высказать этим людям все, что я думаю о них, я должен его подавить. Я должен, наоборот, как-то отойти, сесть, подумать, если я хочу принести пользу людям, если я хочу послушать Богу, что я должен сказать и что мне говорить не надо в данной ситуации. И это предполагает определенное недоверие себе, что я могу впасть в грех. Я человек гневливый. Или я был недавно в Штатах, целый скандал из-за того, что вице-президент Майк Пенс сказал, что он никогда не обедает наедине с другими женщинами, там, кроме своей жены. И стали над ним бурно смеяться, что какой он вообще мракобес и фанатик. На самом деле человек понимает, что люди грешны, что для него самого это может быть соблазн, что для женщины это может быть соблазн, что для людей, которые это видят со стороны, это может быть соблазн, и могут пуститься во всякие предположения. И он понимает, что я грешник, все грешники, давайте я буду вести себя богоразумно и осторожно и удаляться от ситуаций, в которые могут быть опасны с точки зрения греха для меня или для других людей. То есть вот сознание – это греховность, это сознание того, что, ну вот как если бы привести такую аналогию, там, не знаю, у меня высокое давление, мне нельзя есть соленую пищу. Мне она на вред идет. У меня от нее, значит, давление будет повышаться. Или мне там нельзя, соответственно, алкоголь пить. И с кофе лучше осторожно себя вести. Вот это сознание того, что у меня есть немощь определенная, и мне нужно быть внимательным для того, чтобы ее не поощрять. Вот это сознание греховности. И это сознание существует одновременно с тем, что я знаю, что Христос меня любит, что Он умер за мои грехи, что я прощен и принят Богом, и что Бог очень терпеливо со мной возится, желая меня из моих грехов извести, желая меня исправить. Но при этом я сознаю, что да, вот у меня есть такие проблемы, а мне их надо обязательно учитывать и отдавать себе отчет в том, что я каждую секунду своей жизни нуждаюсь в неотступной милости благодати Божией.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас будет вопрос от Никиты. С чего вы взяли, что Бог, которому вы поклоняетесь, тот, за кого себя выдает, а именно Творец Вселенной?
Скажем так, прежде всего мы можем рассмотреть... Ну, смотрите, есть Творец Вселенной, я считаю, там по ряду причин. И есть тот, кто выдает себя за Творца Вселенной. Стал бы Творец Вселенной это как-то оспаривать. Вот есть любящий Бог, который создал небо и землю, есть какой-то самозванец, который с большим успехом проповедует, что это он Творец Вселенной. Стал бы настоящий Творец Вселенной, который любит людей, имеет на них какие-то планы, это оспаривать? Я думаю, да. Я думаю, да. Я мог бы ожидать от настоящего Бога, который сотворил небо и землю, что он как-то проявится, что он как-то даст о себе знать. И как-то он мне донесет до меня те сведения, что тот, кому ты поклоняешься, это не Бог на самом деле, а Бог на самом деле это я. Вот. Поэтому для того, чтобы начать рассматривать тезис, а вдруг Бог, которому ты поклоняешься, не настоящий, ну, покажите мне претендента на настоящего Бога. Что были какие-то еще соискатели. Другой очень важный момент – это то, что Бог, который является Творцом Вселенной, является Творцом нравственного закона, который Он вложил в сердца людей. И я должен, для того, чтобы понять, как Он себя еще проявил в истории, взглянуть на того, кто жил согласно этому закону, то есть на Иисуса Христа. Бог проявил себя в истории в лице Иисуса Христа. Нравственный закон в моем сердце мне говорит, что хорошо и правильно проявлять любовь к людям. Вот я слышу историю, мне возвещают историю про то, что Бог стал человеком и умер, принес себя в жертву ради нашего спасения из любви к людям. Я вижу, как это сочетается между собой. Нравственный закон говорит мне, что правильно – это любовь к людям. И я вижу того, кто приходит и приносит себя в жертву из любви к людям. И я узнаю, что ты и есть автор закона.
Спасибо, Сергей Львович. Олег далее нас спрашивает, почему Бог, если Он есть, допускает, чтобы Его служителей мучили и убивали? Назовем ли мы хорошим отца, который так поступает со своими детьми?
Ну, это частный случай того, почему Бог допускает вообще зло в мире, почему Бог допускает людям грешить. Но я скажу так, что тот момент, когда Бог вмешается неким явным, неоспоримым образом для того, чтобы покончить со злом и беззаконием, это будет момент страшного суда. Это уже приехали, это уже поздно метаться и принимать какие-то решения. Тот момент, когда злодеи собрались убить богочестивого христианина, а тут прилетели ангелы и злодеям нападали, тут это момент страшного суда, когда поздно принимать решение. Возможность покаяния, возможность обращения, она существует до тех пор, пока бытие Божие, оно не принудительно. В тот момент, когда вы столкнетесь с реальностью Божией, которую невозможно уже отрицать, там уже будет поздно принимать решение. Ну, я приводил уже этот пример и читал эту историю про то, как парень нашел чужой айфон, он у него 2 недели лежал, потом Пришла полиция, его арестовала за кражу. И он эти две недели мог отдать айфон владельцу, или, если он не мог его выяснить, просто снести в полицию, или там отдать администрации здания, где он его нашел. В общем, у него была возможность вот это свое неправильное решение оставить айфон у себя пересмотреть. Он мог бы поступить по-другому вот все это время, до тех пор, пока в дверь не позвонила полиция. Когда полиция позвонила в дверь, и ему сообщили, что у него отследили этот айфон, он теперь схвачен с чужой вещью в руках, его теперь будут следить за кражу, в этот момент уже поздно метаться. В этот момент уже поздно принимать какие-то решения. Там за 20 минут до этого можно, за 5 минут можно, за 20 секунд можно. В тот момент, когда ты уже застигнут с краденной вещью в руках, уже поздно. Вот момент, когда явным образом вмешивается Бог. Вот у нас полиция, ее работа предотвращать кражи. Вот она сделала свою работу. Вот она пришла к этому парню, у которого чужой iPhone в руках. И он попался. И вот пока он не попался, у него есть время отыграть. У него есть время пересмотреть свое неправильное решение. В тот момент, когда явилась полиция, для того, чтобы предотвратить эту кражу, вернуть вещь законному владельцу, соответственно, он попался. И также, когда Бог явным образом вмешается для того, чтобы покончить со злом в этом мире, это будет момент, когда будет поздно принимать решение. Это будет момент, когда каяться в грехах уже будет невозможно. Уже невозможно будет принять сторону Бога. То есть раскаяться в смысле возрыдать и прийти в ужас, что же я наделал такого в своей жизни, это все раскаются. И возрыдают пред ним все племена земные. И все там скажут горам, падите на нас, холмам, покройте нас. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть для нераскаянных грешников это будет момент величайшего и необратимого уже ужаса. И Бог этот момент откладывает, Бог позволяет людям вести себя, как они ведут, для того, чтобы дать им возможность покаяться, дать им возможность прийти к покаянию, раскаяться в своих грехах. Это как если бы мы представили себе, там, немножко растянуть этот пример, вот местный начальник полиции, ему очень жалко этого глупого юношу, и он говорит, ну, давайте подождем еще недельку. Давайте еще подождем какое-то время. Может быть, этот юный дурачок одумается и воспользуется этой возможностью для того, чтобы вернуть эту чужую вещь, не пойдет в тюрьму. И мы, конечно, сможем ему претензии предъявлять, что ну а что, ты, твоя работа, в конце концов, арестовать этого юношу и вернуть вещь владельцу. Но он может сказать, ну, знаете, ну, жалко его, ну, давайте мы еще дадим неделю, чтобы у него была возможность вернуть чужую вещь. Вот в тот момент, когда произойдет явное вмешательство, когда станет ясно, что да, Бог с самого начала все это видел, и с самого начала человек ответственен за свое поведение, вот в этот момент будет поздно уже метаться. Ну, я приводил еще там примеры, может быть, вы слышали, может быть, нет. Как мне рассказывал один пожилой человек, давно уже достаточно, он уже давно скончался, что он был в 10 классе в 37 году, дружил с одной одноклассницей, и отца этой одноклассницы замели как врага народа. И его дернули на комсомольское собрание, и строго так у него спрашивают, а что ж ты такой проявил такую вот небдительность, дружил с дочерью врага народа. Но он с перепугу стал говорить, что вот, ну, простите, простите, я больше с этой гадской семейкой никаких дел не имею, все, вот, отрекаюсь, ничего общего. Простите, был неправ, проявил мягкотелость, слабохарактерность, не распознал врага народа. Через 3 дня отца этой девушки выпустили и сказали, ну, да, вот ошибочка вышла, на самом деле он честный советский человек. И вот эта девушка его, естественно, больше знать не желала. Предсказуемо. Он мог проявить верность и сказать, что «А я вот верю, что это ужасное недоразумение, он честный советский человек, все равно я остаюсь с этой семьей». И тогда, конечно, преданность и этой девушке была бы ему обеспечена. Но он в этот момент сломался. И вот в тот момент, когда дошло известие, что отца выпустили на самом деле, в тот момент было уже все поздно. Он уже оказался предателем, был на этом застигнут. Вот точно так же в тот момент, когда для нас станет очевидным и будет невозможно отрицать, что Бог есть, будет невозможно отрицать реальность воздаяния, будет уже поздно принимать какие-то морально значимые решения. Уже приехали. Уже приехали, уже поздно. И вот этот момент явного вмешательства Бога, когда он явно вмешается, чтобы пресечь беззаконие, он обязательно будет. Мы точно не знаем, когда. Но это момент, после которого дверь уже закроется. Войти уже будет невозможно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Знаете, я все-таки вот переспросить Сергея Львовича. Вот все-таки, если он считает, что хотят его помонет, вот именно в таких терминах у святых отцов, несмотря на их кротость, что чтобы принять искупителя, люди должны признать себя провалившимися, если мы с такой стороны, анонимных алкоголиков, то получается, что чтобы признать Деву Марию христианкой, надо считать, что она провалилась тоже, но она никогда не согрешала. И все-таки, опять же, это же как комментарий, что с примером с айфоном, там вопрос, что надо успеть сатане, как бы, чтобы не быть сатаной, отдать достоинство людям до страшного суда, который возвращает искупителя.
Значит, есть знаменитейшие, постоянно повторяющиеся во множестве музыкальных произведений, и, насколько я знаю, в католическом богослужении он постоянно, каждый день повторяется, это часть утреннего-вечернего молитвенного правила, или, по-моему, только утреннего, вот эта песня Богородицы «Магнификат». И в этом, в этой песне Богородицы она говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вот как у нас на Богородичные праздники поют: «И возрадовался дух мой о Бозе, о Бозе Спасе моем». То есть Богородица, будучи высочайшим примером человеческой святости, абсолютно высочайшим, она исповедует Бога Спасителем. То есть она исповедует свою нужду в спасении. Подобно остальному человеческому роду. Тем более, мы, будучи людьми грешными, которым очень далеко до Богородицы, мы должны признавать, что мы бедные грешники, которые полностью провалились и не имеют никакой другой надежды, кроме милости Божией, явленной в Иисусе Христе. Вот это очень важный момент, потому что Спаситель нужен тем, кто не может спасти себя сам. Тем, кто может спасти себя сам, Спаситель, соответственно, излишен.
Спасибо, Сергей Львович. Далее мы переходим к нашему сайту theos.fm. Вы можете еще туда писать, у вас еще есть время. Алекс пишет нам: большинство ученых считают, каких ученых Алекс не написал нам, что второе Петра написал не Петр.
Вы знаете, есть мнение, что второе послание Петра – это псевдоэпиграф. И есть, например, книжка такая, как там Дональд Гатри «Введение в Новый Завет», она есть в интернете, там рассматриваются их доводы. Но мне вообще доводы их кажутся неубедительными, потому что... Ну, там, например, довод такой, что во втором послании Петра говорится о том, что в последние времена явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так же. И они считают, что послание не могло быть написано раньше, чем возникла проблема. То есть раньше, чем стало умирать первое поколение христиан, которое ожидало пришествия Христа при своей жизни. И наглые ругатели стали, соответственно, ставить вопрос такой. И поэтому послание Петра не могло быть написано при жизни первого поколения христиан. Но это предполагает, что Петр не мог пророчествовать, что пророческого дара у Петра в принципе быть не могло. Ну или там же во втором послании Петра он говорит, описывает себя как свидетеля преображения. Мы там были на Святой Горе, он говорит. Соответственно, для неверующих библейских ученых, которые не верят в то, что преображение вообще имело место, они это будут считать поздней уже придумкой. Но поскольку я исхожу из того, что Бог реален, сверхъестественные события возможны, возможны пророчества, преображение было на самом деле, я нахожу все доводы в пользу того, что второе Петра написал никакой не Петра, там значительно позже, но основанным на определенном мировоззрении, которого я не разделяю. То есть я считаю, что второе Петра написал все-таки Петр, который и обозначен как автор.
Спасибо, Сергей, да? Сергей Львович, спасибо. Мы двигаемся дальше. У нас есть вопрос от Толи. Что будет с людьми диких племен, которые никогда не слышали об учении Христа и не имели возможности его принять?
Индивидуально понятия не имею. То есть вот в Священном Писании говорится, что Бог вложил нравственный закон в сердце каждого человека, что язычники, не имеющие закона, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли, кто обвиняющий, то оправдывающий одна другую. Поэтому люди будут судимы на основании того света, который у них был. И на основании своей реакции на тот свет, который у них был. При этом апостол подчеркивает, знаете, вот иногда эти слова апостола их интерпретируют в том смысле, что язычники могут спастись добрыми делами. Апостол не об этом абсолютно. Он как раз наоборот о том, что все люди имеют сознание греховности. Что никто не сможет сказать на страшном суде, а я не знал, что так поступать нельзя было. Потому что в любом человеке есть нравственный закон, который в него вложил Бог. И любой человек по этой причине ответственен. И мы не знаем о судьбе каждого конкретного язычника. Мы не можем произносить суда, это прерогатива Бога. Но мы знаем, что все люди грешны, все люди нуждаются в спасении. Другое дело, что этот вопрос о спасении неких гипотетических язычников, за ним часто стоит другой вопрос. Если некие гипотетические добродетельные язычники могут спастись, то нужно ли мне каяться и веровать в Иисуса Христа? Может, я пойду по категории добродетельных язычников? Вот тут нужно сказать абсолютно определенно, нет, если мы не поверим во Христа, имея возможность уверовать, нам-то Евангелие возвещено, то мы пойдем не по категории добродетельных язычников, которые жили и умерли в незнании Христа, мы пойдем по категории противящихся богоествованию Божию. То есть мы окажемся в положении людей, которые слышали и отвергли. Поэтому Бог будет судить индивидуально каждого язычника, жизненные обстоятельства которого он хорошо знает. А мы будем судимы сообразно тому, что у нас было в руках. Нам проповедано Евангелие. Мы приглашены Богом на этот мессианский пир. Мы получили от Господа вот это приглашение. Мы можем это приглашение принять или отвергнуть. Если мы отвергнем это приглашение, если мы не захотим быть с Богом, ну, значит, не захотим. Если мы не захотим войти в дверь, ну, значит, мы окажемся за дверью. К этому нужно вот достаточно серьезно отнестись. И независимо от того, что там будет с язычниками, которые не слышали, мы-то слышали. На нас-то налагает определенную ответственность. Вот как я помню, я столкнулся однажды с той фразой, что есть разница между приглашением и призывом. Приглашение – это когда в Фейсбуке я вижу приглашение на мероприятие. То есть это возможность на это мероприятие прийти, но если я не приду, это никаких не будет иметь для меня последствий. Все будет нормально. Призыв – это то, за что я несу ответственность перед Богом. Я получил от Бога призыв уверовать во Христа, покаяться, уверовать, присоединиться к церкви, изменить свою жизнь. Я этот призыв могу принять или отвергнуть. Я уже нахожусь в совершенно ином положении, нежели там язычники, которые ничего не слышали. Меня уже Бог поставил перед необходимостью как-то реагировать. Если я скажу «нет», то «нет». Если я не захочу войти в дверь, то я останусь за дверью.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день. Это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, у меня вопрос про Иуду. Ну вот в Новом Завете мы читаем, что Иуда получил, помог этим самым первосвященникам схватить Иисуса и предать его суду. Сами они не смогли догадаться, за какую, так сказать, за кого ухватиться. Так вот, значит, что мы читаем в Матфея, значит, 26 главе. Иуда пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Ну вот что тут, значит, никакого, значит, компромата нового Иуда первосвященникам на Иисуса не предложил, за который можно было бы Иисуса арестовать. То есть, если вот быть точным, то Иуда вызвался не предать, а передать Иисуса. Ну и действительно, далее, значит, описывается, что Иуда приводит людей от первосвященников и просто указывает, так или иначе, в разных местах там по-разному описано, указывает им на Иисуса. Можно подумать, что они сами бы его не узнали. То есть и мы видим, что Иуда фактически не предал, а передал Иисуса. Вот. Но вот оказывается, я вот тут выяснил, что оказывается, что в греческом языке слово «предать» как раз является одним из вариантов значения слова «передать». По-гречески это будет «парадусей». Так что он действительно передал, а не предал. Компромата не назвал, просто привел в то место, где, значит, Иисус был. Но очевидно, что первосвященники за Иисусом следили, не могли не следить, потому что он для них представлял угрозу. Но дело в том, что в Евангелиях словом «предать» совершенно спокойно, значит, переводят в том месте, где можно было бы перевести «передать». Например, у того же Матфея, значит, в 11 главе Иисус говорит: «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, значит, кроме сына». То есть вот получается такая вот путаница. Поэтому у меня к вам, значит, первый вопрос. То есть мы видим, значит, совершенно жгучее желание первосвященников схватить Иисуса. Но если у Иуды никакого очевидного компромата на Иисуса нет, то и первосвященникам нет никакого смысла платить Иуде, как простому провожатому. И второй вопрос. Но вот если посмотреть с точки зрения первосвященников, то спрашивается, к чему вся эта спешка? Можно было спокойно отпраздновать этот несчастный иудейский праздник Пасхи и уже затем вдумчиво и методично заняться, значит, сбором пресловутого компромата на Иисуса и судить его по всей форме. То есть, если с точки зрения автора Евангелия, это понятно, подогнать, чтобы жертвоприношение как раз на Пасху было совершено. С точки зрения Иисуса, он тоже хотел, чтобы его принесли в жертву именно на этот самый праздник. Но с точки зрения первосвященников это совершенно нелогично. Такой вопрос. Спасибо.
Значит, первый вопрос, зачем вообще нужны услуги Иуды? Зачем за ним платить? Так, мы читаем в Евангелии, что первосвященники и книжники, они волновались, что произойдет возмущение в народе. То есть там ситуация какая? Там Пасха. И Пасха – это очень напряженный момент в любом случае, потому что Пасха – это люди собираются вспомнить, как Бог избавил Израиля из египетского рабства. Как Бог могущественным образом вмешался на стороне Божьего народа, покарал его угнетателей. Сейчас они находятся в ситуации угнетения, они под властью римлян, и ситуация, когда со всего собрались благочестивые иудеи со всего тогдашнего мира в Иерусалиме, празднуют могущественные деяния Божии в пользу своего народа, это ситуация, чреватая восстанием. Это все хорошо понимали. Это понимали римляне, это понимали иудейские власти, и они боялись, что начнется восстание, раз у восстания есть уже готовый кандидат, это Иисус. И они боялись, что если Иисуса оставить, то, ну, как Каяфа-то и говорит, что будет восстание, придут римляне, овладеют местом нашему народу. Лучшего, чтобы один человек умер за народ, нежели весь народ погиб. То есть, чего они опасаются именно на Пасху, они опасаются народного восстания, которое возглавит Иисус. То есть, понятно, что сам Иисус не собирается возглавлять восстание. Но все уверены, что он именно это и сделает. Уверены ученики, уверен народ, уверены его враги. И ученики уже там мечи думают запасать, что сейчас будет решающая схватка. Именно на Пасху. И это совершенно очевидно и естественно, что на Пасху, собственно, собирались его это восстание устроить. Почему нужен Иуда? Иуда нужен для того, чтобы выдать Иисуса, сдать Иисуса таким образом, чтобы это не вызвало восстание. Потому что они опасались, что если они набегут с солдатами там, арестовывать Иисуса и его последователей, это будет искра, которая вызовет пожар. Тут же начнется восстание. Поэтому им нужно по возможности тихо схватить Иисуса для того, чтобы предотвратить то, что, как они предполагают, вот-вот начнется на праздник именно.
Сергей Львович,
именно восстание.
У нас уже нет времени, к сожалению, поэтому мы можем продолжить эту тему в следующий понедельник. Спасибо всем, кто нам звонил, писал и просто нас слушал. Возвращайтесь к нам в следующий понедельник. Если что, слушайте нас на theos.fm, там есть все записи наших передач. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.